Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM. Все самые интересные новости на данный момент мы попытаемся обсудить. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграмм-канал «Радио говорит МСК». Там можно на нас посмотреть, там можно прочитать все последние новости. YouTube-канал «Говорит Москва», социальная сеть ВКонтакте. Также видео и аудиотрансляция ведется на нашем сайте говоритмосква.ру. Там везде можно нас увидеть и услышать. Итак, что же мы обсудим в течение ближайшего часа? В России с сентября изменятся правила расчета среднего заработка. Мы попробуем узнать, чем это всем нам грозит, как вообще сейчас он рассчитывается, как это будет все выглядеть с 1 сентября этого года. Глава Почты России назвал зарплаты курьеров слишком высокими. Вот очередной человек набросится на курьеров. Тоже пообщаемся, что делать нам с курьерами, с их зарплатами. И в целом вообще с зарплатами в нашей стране. Радиостанция «Судного дня» активизировалась во время ударов Израиля по Ирану. Она передала новые сообщения. Поговорим о том, что это за радиостанция такая. Такая конспирологические всякие версии существуют вокруг этого. Почему она называется радиостанцией «Судного дня». Ну и в конце мы обсудим наших детей. Вот опрос выявил интересная такая статистика. 37% выпускников школ хотят попросить у родителей в подарок квартиру. Вот выясним, что же такое с поколением Альфа происходит, почему они сразу хотят... Они всегда хотят, чтобы их целовали в попу. Вот сразу квартиру.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в России с сентября месяца изменятся правила расчета среднего заработка. Для определения выходного пособия и отпускных будут умножать средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней в месяц. Вот такая вот интересная формула. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы правительства, нововведение вступит в силу с 1 сентября и будет действовать 6 лет. В случаях, когда применяется суммированный учет рабочего времени за длительный период, средний заработок будут рассчитывать, исходя из среднего дохода в час, умноженного на среднее количество трудовых часов за месяц. В общем, все такое среднее, среднее и среднее. Профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов у нас на связи. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Львович, вот объясните, пожалуйста, ну, просто это не только я не понимаю, это, как правило, вообще многие работники не понимают, что все это значит. Как вообще вот сейчас на данный момент, да, до 1 сентября этого года происходит начисление отпускных и выходных пособий? По какой формуле?
Ну, начнем с того, что, во-первых, так сказать, ничего принципиально с точки зрения расчета отпускных не происходит. То есть останется тот же самый порядок. Берется средняя заработная плата, получаемая в течение 12 месяцев предотпускного периода времени. Дальше эта сумма делится на 12, на среднее количество дней в месяц, да, это 20, как бы рабочих дней, дней в месяц, это 29,3, да. Вот. И получается, так сказать, расчет одного дня, стоимости одного дня. Дальше это умножается на 28 дней. Получается вот та сумма, которая будет, что называется, выплачена во время, так сказать, вернее, в качестве отпускных. Просто в новом постановлении дополняется еще и одно слово, что при помощи вот этой формулы будет рассчитываться теперь и выходное пособие.
Ага. А вот при помощи этой формулы будет рассчитываться выходное пособие. Это чем нам грозит всем?
Ну, ничего не грозит. Это просто да, достаточно долго был, так сказать, спор по поводу того, как рассчитывать выходное пособие, да, потому что не было, так сказать, особого порядка. в этом плане, да, и там некоторые работодатели по-своему считали это выходное пособие. Сейчас оно просто будет унифицировано, рассчитываться по единой формуле.
Ага, но тут указывается, что для определения выходного пособия отпускных будут умножать средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней именно в месяц. Вот сейчас так же происходит?
Сейчас происходит по-разному, да, вот сейчас просто уточнили этот порядок, вот и все.
Ага, просто его уточнили. То есть это нам ничем не грозит, да, потому что у всех сразу такие опасения, что ну вот, вот действительно это принимается, скорее всего, в пользу работодателя, а не в пользу работника.
Нет, нет, это принимается в пользу, так сказать, работника, потому что раньше было достаточно много судебных споров по поводу индивидуальных решений, индивидуального порядка расчета выходного пособия. Вот. Ну, напомню, что выходное пособие, как правило, так сказать, платится в том случае, когда человек увольняется, и, соответственно, надо, так сказать, рассчитать ему это выходное пособие, либо когда происходит увольнение там, по экономическим причинам, то есть сокращение штата, закрытие предприятия, ликвидация предприятия, да, и необходимо выплатить выходное пособие в размере двух месячных окладов. Вот, и, соответственно, так сказать, вот как раз для этих целей и уточняется этот порядок. То есть он просто становится единообразным. Что для расчета отпускных, что там для выходного пособия.
Ага. А вот слушатель пишет, это потому что некоторые подработки берут, а они по часам оплачиваются.
Нет, это вообще не связано, потому что до сих пор, к сожалению, так сказать, вот запутанный порядок, как раз как учитывать, например, там совместительство. Есть разные судебные решения, ну, как правило, суд встает на сторону работника и говорит, что необходимо, так сказать, учитывать, соответственно, среднюю заработную плату с учетом, в том числе, совместительства, ну, внутреннего, в первую очередь, совместительства, не внешнего, да, там, отдельный порядок.
А, вот. Это внутри своей же компании, когда ты совмещаешь?
Да, внутри своей компании, да. Ага. Вот, поэтому в данном случае, так сказать, еще предстоит разобраться окончательно и бесповоротно с этим вопросом, потому что в каждой отрасли есть свои особенности, связанные там с порядком как раз вот этого совместительства, где-то можно больше, где-то меньше и так далее, чтобы не было путаницы, это еще будет сделано. Ну и вообще есть правило в трудовом законодательстве осовременивать те нормативные правовые акты, которые связаны с возможной трансформацией, ну, например, в системе оплаты труда, охраны труда, да, и общий порядок в трудовом кодексе прописан, что такого рода нормативные правовые акты должны обновляться раз в 5 лет.
Ну, тут раз в 6, напишут, что на 6 лет вообще это принимается. Вот это вот обновление, ну, последнее, да.
Нет, он будет в 30-м году обновлено, это как раз вот будет 5-летний период.
Ага. А вот слушатель спрашивает, но вы в целом уже на это ответили, да, денег больше платить будут или меньше? Денег столько же, да, я так понимаю?
Столько же. Все будет зависеть от того, какая средняя заработная плата у человека будет за 12-летний период.
За 12-летний именно период?
За 12-месячный период.
А, за 12-месячный, да, 12-месячный. То есть год. То, что в год.
Да, за год, да.
Но это то, что сейчас и есть.
Да. Просто, если вспомнить там начало 2000-х годов, когда была супервысокая инфляция, то как бы за расчетный период брался 3 месяца. Потом, когда инфляция снизилась, да, она более стала, так сказать, лояльной к нам, к нашим реальным доходам, вот этот период расчета, так сказать, увеличили до 12 месяцев.
А как вы считаете, вот этот вот период 12 месяцев, он оптимальный вообще? Не стоит ли его, может быть, еще увеличить?
Нет, конечно, он оптимальный, да, потому что все-таки надо иметь в виду, что в течение года там инфляция все-таки дает о себе знать.
Ага, то есть не надо, да, это...
Да. Если, например, увеличить на период там 2 года, да, то получается будет, что в расчет будет браться отпускных, то есть тот уровень заработной платы, который сейчас уже вообще не актуален.
Ага.
И это вот как раз решение будет в пользу работодателя.
Да. Спасибо большое, Александр Львович. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, все вам подробно объяснил, что в целом для нас особо ничего не меняется. Вот Григорий Санкт-Петербурга пишет: мне зарплату повысили перед отпуском, а отпускные по старой зарплате насчитали. Так нечестно. Так честно, Григорий, потому что за 12 месяцев все-таки это высчитывается. Это средний ваш доход за 12 месяцев этой компании. Это был, есть и будет. Ну, как бы но это вот, вот такие вот нормативы, это не нечестно, это у всех так, это отпускные, это выходные пособия, это касается, в принципе, всего, и несмотря на то, что вам повысили зарплату, например, если за месяц, то вы получите свои отпускные по средней зарплате за 12 месяцев, и вам сейчас вот только что объяснили, почему все это происходит. Так, если бы я работал, то получил бы больше денег. Не поняла, что если бы вы работали. А, да, нет, ну это естественно. Ну в отпуск же тоже надо ходить. Мы же не можем постоянно работать. Мы не роботы, да. Вот вам любой психолог скажет о выгорании там, или о чем-нибудь еще. Там можно превратиться в уголек. Усомнившийся Макар что-то пишет. Стать богаче можно двумя способами. Больше зарабатывать, меньше тратить. Нет, меньше тратить. Ну, смотрите, если вы мало зарабатываете, ну, это такая философская уже тема, если мало зарабатываете, не станете вы богаче все равно. Не знаю, как можно стать богатым, мало зарабатывать. Ну, объясните мне, пожалуйста, усомнившийся Макар, как можно разбогатеть, зарабатывая 3 копейки? Вот эти вот какие-то люди сейчас, очень много их, сейчас много соцсетей. И в соцсетях так называемые блогеры, ну, сейчас все блогеры, ну, вот немножечко вот, ручка у тебя упала вот на тот конец стола, и там тоже блогер сидит, везде блогеры, всюду блогеры. И вот блогеры вам расскажут, как можно там, например, не пить кофе, сколько ты сэкономишь денег, как быстро ты купишь себе BMW, если ты не будешь пить кофе. Просто перестанешь пить кофе, покупать его где-то, кофе в стаканчике. Перестанешь покупать, и там через год ты будешь есть на BMW. Я ни одного такого человека не знаю, который бы перестал пить кофе и купил бы себе BMW через год новое. Причем новое. Знаете, сколько сейчас стоит новое BMW? А в Дзене блогеры плачутся, заработки сильно упали. Я не знаю, не знаю об этом ничего. Григорий Санкт-Петербурга. Если мало тратить, то как узнают другие, что вы... что вы богатые. Ну, знаете, могут догадаться. 724 пишет, зачем тогда это все, раз не меняется? Ну, вам объяснили, что это, в принципе, унифицируется. Все вот эти вот правовые акты, все это приводится к каким-то более современным условиям. 7373-948, телефон прямого эфира. Денис, здравствуйте.
Добрый день. Вот касаемо вопроса, сколько можно сэкономить, если не пить кофе утром, да? Я вот честно признаюсь, недавно начал думать, сколько я могу сэкономить вот просто на себе, на своей привычке. То есть каждое утро я начинаю с капучино, там, заезжаю в кафешку, 300 рублей стоит. Плюс, извиняюсь, пачка сигарет, к сожалению, курю, вот хочу бросить, тоже 300 рублей.
То есть у вас все, Денис, у вас все вредные привычки, да, кофе, сигаретка, это прям очень вредно, знаете, да?
Без этого можно прожить и даже гораздо лучше, чем с этим, вот это честно. Это 600 рублей. Если брать еду с собой, то это явно дешевле той тысячи, которую я оставляю там на обед.
Вы на 1000 рублей едите? Вы каждый день на 1000 рублей обедаете?
Да, так получается, да. Да, 1600 рублей, это просто, если я вот это брошу, ну вот весан вот это делать, буду с собой там бутербродик, что-то еще, чай там в термос или кофе дома в термос делать. Вот, 1600 рублей мы умножаем на 365, грубо, да, и получаем ту цифру, которую год я буду экономить. Ну, логика, честно говоря, в этом есть, потому что когда я не курил, это было гораздо лучше и для здоровья, и для кошелька, потому что сигареты, да, они, например, вытаскивают из тебя какие-то финансы. Плюс также кофе, это, понимаете, это такие приобретенные пышки, когда ты вот уже едешь мимо кафешки, и ты не можешь туда не заехать. Кто-то еще и булочку берет, там, ну, они не дешевые, да, кто-то и две.
Поэтому ужасно.
Вполне да. Можно, да. Можно пересмотреть.
Можно. И... Я с вами согласна, можно кофе утром дома попить, это будет дешевле. 100%.
Конечно. И позавтракать.
Конечно. Конечно. Спасибо. Спасибо, Денис. Вот я могу сказать про себя. Я дома пью кофе и больше в течение дня его не пью. Но я не кофеман, то есть признаюсь. То есть мне достаточно утром выпить кофе и позавтракать, и все. Не завтракаю ни в кафешках. Я вообще не люблю завтракать дома, и не люблю где-то завтракать. Куда-то надо выходить, это мне как-то вот тяжело. Обед ужинать можно, а вот завтраком как-то вот святой дома это надо делать. И кофе тоже можно пить дома. Реально сэкономить кучу денег. Вот так мы ушли от темы, да, на самом деле говорили-то мы о том, что в России с сентября изменятся правила расчета среднего заработка, но, как мы выяснили, не особо они изменятся. В целом все будет по большому счету так же. Для определения выходного пособия отпускных будут умножать средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней в месяц.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Почты России назвал зарплаты курьеров слишком высокими. Доход на уровне 300 тысяч рублей приводит к усилению кадровой конкуренции на рынке, заявил Михаил Волков. Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тысяч для курьера – это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех, сказал он в интервью РБК. По словам Волкова, Почта России совместно с другими участниками рынка работает над созданием цифровой платформы для совместного использования курьеров. Вот это вот интересная тема, конечно, вот как начинаешь говорить о курьерах, сразу все оживляются, потому что я так понимаю, что курьеров в последнее время стали чуть ли не главным раздражителем у нас. Научный руководитель, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, да. Георгий Остапкович у нас на связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, ну, здравствуйте.
Да, очень приятно вас слышать. Да. Георгий Владимирович, как вы считаете, вот глава Почты России в адрес тоже сегодня, ну, так скажем, да, на сленге, наехал на курьеров, очередной человек, который это сделал, назвав их доход на уровне 300 тысяч рублей. А вот есть какие-то выкладки вообще? Действительно ли у нас курьеры получают 300 тысяч рублей?
Вы знаете, есть курьеры, которые 350 получают, есть курьеры, которые 60 тысяч получают, есть курьеры 40 тысяч получают, понимаете? Вот среднюю зарплату курьерам вывести практически невозможно, потому что это, как правило, сезонная работа, зависит от спроса и предложений, и, как правило, они по часовики работают в основном в частных предприятиях. Ну, хорошо, что он привел курьеров, он мог бы назвать сварщиков, которые по 500-600 отдельные получают, монтажники, которые 600, бывает 700 получают. Вы понимаете, это старая-старая древняя история. В 18-19 веке были вот тоже такие заявления, а почему трубочисты получают зарплату как ординарные профессора от Московской там академии наук, а это действительно была высокодоходная должность. Кузнецы, которые делали фигурные кузнечные ворота, получали огромные зарплаты, понимаете? И все, ну не все, но многие возмущались и говорили, и обсуждали вот на радио Москвы, ну правда не радио Москвы, а в Московских ведомостях писали, что же это за безобразие такое, как так может быть. Ну, это старая известная история.
Кстати, вот тут, он мог бы... да.
Да, слушай, что...
А почему, вот у меня вопрос, почему, собственно, Михаил Волков как бы упрекает, да, вот именно курьеров в этом? В чем, собственно, вина курьера? Это какой-то, это перекос какой-то, что, в принципе, он тоже хочет?
Ну, давайте разберемся. Но это, конечно, вопрос к Волкову, мне кажется, что это он... импульсивное заявление сделал. А почему он не сказал вот по поводу... У нас некоторые футболисты, ну, правда, высшей лиги, получают 2 миллиона евро. 2 миллиона евро – это 180 миллионов рублей. 180 делим на 12 – 15 миллионов рублей в месяц. Они не создают ни ВВП, они не занимаются, они не строят, не лечат, не учат. Ну, с какой стати это 15 миллионов? Он мог бы привести и этот пример. Вы знаете, вот я себя позиционирую как макроэкономист. Хотя я, конечно, только учусь уже, наверное, лет 50. Потому что макроэкономист был один, Джон Мейнард Кейнс, который создал науку макроэкономика. Ну, еще человек 20 максимум, остальные только учатся. Вот. И макроэкономисты всегда сравнивают различные экономические явления. Вот есть такой показатель, наверняка все радиослушатели его знают. ВВП – валовый внутренний продукт. То есть это основной показатель, по которому меряют, так сказать, достоинство любой страны. Первое, о чем говорят, это ВВП. Он считается тремя методами. Это производственный метод, ну, не буду сейчас голову морочить, методом расходов и методом доходов. Если правильно считать, вы получите всегда один и тот же результат. Так вот, если считать методом доходов, там есть такая позиция. Заработная плата. Заработная плата в ВВП составляет 48%. То есть люди, которые создали это ВВП, 48% уходит в их заработную плату. Исходя из этого, продолжая эту логику макроэкономическую, если человеку платят 300 тысяч, значит, он привнес этому частному предприятию где-то 650 тысяч. 700 тысяч. Угу. И вот от этих 700 тысяч ему дали вот этот вот средний процент на оплату труда, 48. Если бы он принес бы миллион, ему бы дали бы 500 тысяч, угу. Понимаете? Ну, чуть меньше. То есть это обычная логика. Частная, это не тарифная ставка бюджетника. Там санитарка в Нижних Мамырях получает МРОТ 22 тысячи, и больше она получить не может. Угу. Это сколько человек приносит этому частному предприятию этой фирмы, в зависимости от этого берут, ну, 48, вряд ли, конечно, но 40% точно дают ему на оплату труда. И если у нас есть время, я бы сейчас сказал бы еще...
Его немного, но есть немножечко, чуть-чуть.
Буквально полминуты. Mm-hmm. Что такое... Не буду сейчас говорить о позитивах работы курьера. Давайте о негативах курьера. Непредсказуемость условий труда. Я уж не беру там погоду, а там неадекватное поведение заказчиков. Отсутствие стабильной зарплаты. Он может сегодня 300, завтра 30 получать. Стрессы и давление, физическая нагрузка, отсутствие социальных гарантий. Они же все оформлены по гражданским правовым договорам.
Ну, самозанятый еще, как самозанятый, честно.
Ну, без больничных, без отпусков. Жесткий тайминг, там, я не знаю, риски на дорогах, материальная ответственность, штрафы. Ну да, вот так складывается и зарплата. Ну, ради бога, ну пускай все почтари переходят в курьеры и будут получать по 300 тысяч. Ну так складывается, такое ценообразование, оно вполне разумно, оно действует во всем мире, так строится заработная плата. Кто-то получает даже без высшего. Трубочисты были без высшего образования, но получали как ординарные профессора, особенно которые работали на высокодоходных домах, понимаете? Ну, я не знаю, здесь для меня логика абсолютно понятна, и все это строится относительно вклада. Ведь ни один нормальный предприниматель, если он сработал на 100 тысяч, он же не даст ему 300 тысяч.
Ну,
он
конечно,
обоскротит.
Да. Угу.
Ну вот, так что я
спасибо.
Не знаю,
спасибо, Георгий Владимирович, очень подробно все объяснили. Георгий Остапкович,
извините за
спасибо.
Багаж.
Научный руководитель, а директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Так, что вы пишете? Интересное вы пишете. Валерий спрашивает, где курьер получает 350 тысяч. Я тоже хочу. Я тоже хочу. 350 тысяч. Курьер, приходишь, и тебе говорят, на, ты курьер, тебе 350 тысяч. Что слышала лично я по поводу курьеров? 12 часов, 30 дней в месяц, каждый день по 12 часов будете работать. Может быть, вы заработаете там 1200-250. Это частая история. Это должен быть курьер на автомобиле. Если вы имеете в виду курьеров, которые ездят вот на этих вот электровелах, сомневаюсь, что у них такие зарплаты. И действительно, эта работа довольно тяжелая. Но вы покатайтесь на этом велосипеде и в дождь, и в снег, и в ураганы, и так далее. Ну, это правда. Ну, так себе работа-то. Ну, серьезно, да? Не получают курьера 300 тысяч, так же, как сварщики, таксисты, существуют какие-то единицы, на которых паразитируют демагоги, пишет Денис. Да, но это такая, знаете, тема интересная. Это тоже популизм своего рода. К Почте России очень много претензий, знаете, да? Почта России – убыточное предприятие. Никак не могут его сделать прибыльным. Не могут вот уже несколько лет пытаются это сделать. Не могут. Проблем много. Там Валентин Матвиенко уже критиковала Почту России, что вот надо выходить на прибыль. Ну, вот видите, может быть, в этом курьер виноват, я не знаю, который получает по 300 тысяч, и так считает Михаил Волков, это глава Почты России.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу, информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат — смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Там есть прямая видео и аудиотрансляция. Есть там даже архив. Вы можете посмотреть и послушать, если вам что-то интересно. Что мы сейчас обсудим? Радиостанция «Судного дня» активизировалась во время ударов Израиля по Ирану. Она передала новые сигналы. Будем обсуждать, что это за радиостанция такая. Очень всем интересно. Много всяких конспирологических версий существует. Ну и, наконец, результаты опроса такие интересные. 37% выпускников школ просят у родителей в подарок квартиру. Ну, вот такие нынче дети. Сразу квартиру, деньги, машину. Ну, все, мы уже взрослые, поэтому нам надо жить по-взрослому. Так. Начнем мы с радиостанции «Судного дня». После конфликта Ирана и Израиля радиостанция «Судного дня» вышла в эфир. Известная среди радиолюбителей «Жужжалка» передала новое сообщение. Накануне в 15:19 в эфире прозвучало слово «Малоснежный», сообщил телеграм-канал УВБ-76-логи, отслеживающий работу станции. Передача кодированной информации совпала по времени с новым ударом ВВС Израиля по иранским городам. В Тегеране после попадания ракеты был прорван водопровод, подтопил несколько улиц. Предыдущее сообщение в эфире радиостанции «Судного дня» прозвучало 12 июня, накануне первого удара Израиля по Ирану. Ранее радио также выходило в эфир непосредственно перед телефонной беседой Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда на волне прозвучали слова «блефа», «пуф» и «болтанка». Также на этой радиостанции, какие она еще передает интересные сигналы, не так давно, было вот 4 июня, помимо кодов прозвучали слова «Азота Баск» и «Ашалинь». Ну и 22 мая на этой же частоте было передано сообщение со словами «Беззлобие» и «Хрюкостяк». Много всяких разных интересных слов и закодированных сообщений. Доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт Владимир Яранасян у нас на связи. Владимир Максимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Максимович, очень много, значит, сейчас стало сообщений вот об этой радиостанции «Судного дня». Она как-то, действительно, она в последнее время вот активизировалась?
На самом деле, да, и кроме тех слов, о которых вы говорили и приводили в пример, там еще такие интересные словечки были, как «лесолет», «красопух», «мелатир» и так далее. Ну, если конспирологические версии какие-то выдвигать по поводу, откуда идет радиосигнал там и так далее, это вопросы для спецслужб и для наших. Да? Но то, что она на русском языке использует русский алфавит, закодированные слова и полностью частоты эти жужжат, когда никакой передачи нет, то есть между интервалами вот этими. Это говорит о том, что ее берегут, эту радиостанцию. То есть, грубо говоря, она кому-то нужна.
Ну, частота это конкретно, частота. Функцию. Да, да.
Да, да. Но это УВБ-76, вот эту частоту реально берегут. То есть между интервалами сообщений, вот этих закодированных, да, может это, ну, разные версии есть. Например, наши западные так называемые партнеры, они считают, вот BBC, например, передавала, что это, значит, радиостанция как-то связана с нашей системой периметр, да, мертвая рука, так называемая, которая вызывает ответный ядерный удар. Вот, и что сигнал якобы передается и тестируется именно так вот наш. Но это может быть абсолютной уткой, и поэтому, например, есть версии там наших СМИ, там «Коммерсанта» и других СМИ, которые считают, что предполагают, да, что это ОВБ-76 используется для связи военкоматов. Ну, то есть между, ну, связано с МОП-ресурсом. А литовцы, например, считают, что эта жужжалка связана с совершенно другими вещами, но тоже из военной сферы, да, грубо говоря, это запасная какая-то связь там для того, чтобы передавать сигналы и так далее. Ну, то есть очень много версий конспирологических. Я считаю все-таки, что это какая-то раз она есть, и ее не закрыли, не глушат, и она когда-то как-то проявляет себя там в определенные периоды ключевые, да, там геополитические проблематики очень серьезные, да, то вот эта вещающая станция на килогерцевая там с однополосной модуляцией, там, она, собственно, нужна кому-то, ну, то есть на нашей территории, видимо, значит, она просто нужна. Ага. Для чего-то. Может, а может, это радиохулиганы.
Да,
никто
вот,
не понимает.
Да, вот это интересная
версия.
На самом
версия. Деле, на самом деле, если так вот разобраться, то эта тема, она конспирологическая. Мы ее не понимаем до конца. Вот простые люди.
Ну, поэтому это интересно. Мозгу это интересно. Это какая-то тайна.
Ну, наверное.
Это какая-то тайна,
скорее
да.
всего, да. Но то, что активизация произошла именно в этот период, когда такая эскалация на Ближнем Востоке, да, и, грубо говоря, это говорит о том, что кому-то нужно вот это делать прямо сейчас, да, то есть, ну, видимо, то ли хулиганы, то ли киберпанки, то ли реально как кто-то связанный с военной сферой, не знаю, я не могу ответить вам на этот вопрос.
Но вся проблема в том, что как бы вот в каких-то, во всех открытых источниках пишут, что эта станция вещает там чуть ли не 75-76 года, мы тоже не можем это проверить. Вещает она реально 75-76 года?
Да, но то, что сейчас происходит, вот то, что ее называют там жужжалка и радио судного дня, и то, что она активизировалась, это действительно некая озабоченность выражается кем там, я не знаю, да, но она выражается, озабоченность через еще вот такую подачу. Uh-huh. Ну, то есть, грубо говоря, мы действительно стоим на пороге ядерной войны, это факт. Uh-huh. Потому что то, что сейчас происходит в Иране после удара 13 июня, ничем иначе, как, значит, вот приближением стрелок к этому апокалипсису нельзя назвать, по большому-то счету.
Угу. А я еще, кстати, читала про эту радиостанцию, что вот эту конкретную частоту ее нельзя заглушить фактически. Ее можно принять в любой точке мира.
Нет, ее берегут. Заглушить ее смогут, если захотят, без проблем, да? Но достаточно.
Нет, внешне я имею в виду. Внешне заглушить,
да, вот смотрите,
этот сигнал
для
нельзя.
Для того, чтобы заглушить радиостанцию, которая находится на территории, допустим, какой-либо страны, эта страна может определить, откуда идет радиосигнал, выехать туда и оккупировать угрозу передачи радиосигнала. То есть передатчик уничтожить просто, да? В принципе, по большому счету, это возможно. Но если она есть, значит, по большому счету, они не представляют угрозы экзистенциальной для нашего государства.
Да, просто ну, она еще имеет какой-то психологический эффект. Вот, например, Сергей, слушатель, спрашивает, а что, закрытых систем связи нет?
Есть. Ну, как бы зашифрованные каналы связи используют военные. Мы не можем, грубо говоря, на них воздействовать, потому что они имеют степени защиты, которые недоступны для обыкновенного человека, понимаете? А такая радиостанция, которая работает на килогерцовой частоте, грубо говоря, однополосная модуляция, ее, в принципе, если сигнал обнаружен, ее можно закрыть. Ну, уничтожить, грубо говоря, можно, понимаете?
Ну, то есть это просто никому не нужно, она продолжает
никому
функционировать.
Никому не интересно. Это или никому не интересно, или кому-то интересно. Понимаете, да?
Ну, интересно нам всем, потому что уже люди просто ждут.
Нет, это может быть просто хулиганы какие-то. То там, то сям открывают передатчик, жужжат, а потом как бы, ну...
А, вот на этой частоте, ну, да-да-да.
Да, а мы УВБ-76, ну, может, это киберлюди какие-то, ну, разбирающие, радиолюбители. А может, это предостережение всему человечеству, понимаете?
Ну, может, вот эта вот версия, она такая прям конспирологическая.
Да, да, и в этом смысле, когда мы предостерегаем человечество, мы так объективно видим, что происходит. Потому что Иран – это, возможно, ядерное государство, понимаете? Никто же не знает. А вот сейчас проведут испытания, они в горах. У них 70% территории – горы. Ну, то есть, грубо говоря, пройдет какое-то время, еще пару недель, они поймут, что экзистенциальная угроза нависла такая, что они теряют государственность свою, да? Уничтожен космодром, космодром их будет, с которого они спутники для сельскохозяйственных, там, зондирование почвы использовали и так далее. Уничтожат космодром, они же уже уничтожили там 17 объектов ядерных, центрифуги, так, пытаются найти, где находятся. Они разбомбят весь этот Исфахан там и другие города, да, и в итоге поднимут сепаратистское движение, Белуджи там, в Систане восстанут, там наверху у них тюрки, курды и так далее. Там начнется хаос, да, и в этом хаосе, вот представьте, если будет проведено ядерное испытание, и все поймут, что у Ирана-то есть носители, которые больше 2000 километров летят. Это Харем-Шехар, Фатх, ракеты, там, Зульфикар и так далее. У них все это есть. И 70% территории – горы. То есть, по большому счету, если они запустят все-таки большое количество, не так, как сейчас там 100 ракет, да, пошло, баллистических, а, допустим, все уже, что есть, запустят, и по городам прям будут лупить, а не по военным объектам Израиля. А Израиль возьмет и ответный ядерный удар, там, или там, наоборот.
Ну, это официально же тоже не подтверждено, что у Израиля есть ядерное оружие также.
Официально не подтверждено, согласен, но то, что происходит сейчас, и то, что дозаправка в воздухе американскими дозаправщиками израильских F-35, потому что радиус действия F-35 это 1100 километров всего, а расстояние от Ирана до Израиля 1540 километров.
Ну тут также, говоря, также вот была сегодня информация, да, там американского журнала, что 30 дозаправщиков они перебросили.
Вы точно сейчас определили, да? А еще, смотрите, англичане как вмешались, они же предоставляют свои аэродромы на Кипре, у них два аэродрома, там, в этот Декелия и Акракири, да, то есть, грубо говоря, там, смотрите, уже вмешались британцы, они помогают Израилю, да, дальше дозаправщики американские помогают, значит, боевой радиус увеличивать самолетов израильской авиации, да, ВВС. Два. Второе, агентура на местах. Сегодня казнили вскрытые консервы, так называемые, да, то есть там поймали людей, которые дроны самолетного типа на территории Ирана делали. Понятно, что завербованы были курды, скорее всего, тюрки, там, белуджи и так далее. Но сам факт, что это происходит на территории Ирана. Иран столкнулся с невероятным ударом под дых, понимаете? То есть это, грубо говоря, такая экзистенциальная угроза, что Трамп вынужден говорить, что не трогайте Рахбара, то есть Али Хаменеи. Если убьют, это шиитский лидер, он считается родственником пророка Мухаммеда. То есть война переходит в религиозную стадию. Это идет апокалипсис. Поэтому уже жалко. Вот это все как-то связано. Мы сейчас в конспирологию идем.
Мы уже ушли, мне кажется, даже.
Как его слушатели у вас, да, они не поймут меня просто. Скажут, что что-то не то мелик.
Ну, это очень интересно, да, да.
Да.
Да, вы думаете, вы прямо расписали такой, ну, так сказать, страшный, такой катастрофичный сценарий.
Ну, вот посмотрим. Если у Ирана есть ядерное оружие, если у него есть бомба все-таки, да? Ну, то есть, грубо говоря, эта страна серьезна. Химнан, у них спутники свои на орбите, да, они запускали. И так далее.
Тут еще вопрос, да, в части США, потому что Трамп говорит, что они готовы выступить посредниками мирному урегулированию, и в то же время они дозаправщики туда отправляют. То есть это какая-то двоякая позиция.
Из уст Трампа прозвучало предостережение уже Израилю по поводу того, что ликвидировать Рахбара, то есть Аятоллу, нельзя. Трамп предупреждает, он понимает, скорее всего, Трамп, да?
А как вы думаете, что он реально так предупреждает через СМИ? Но ведь Израиль, это же, по сути, сателлит США в регионе.
Ну, как вам сказать, там такое, тут уже непонятно, хвост управляет собакой же. Вот, то есть, грубо говоря, Пентагон отрицает связь с ударом Израиля, а вот это опять сейчас я конспирологию, вот это фактор пиццы, да, индекс пиццы, который произошел, индекс пиццы Пентагона, то есть резкое увеличение покупки пиццы военнослужащими, которые находятся в Арлингтоне, то есть рядом с, ну, там, где Пентагон расположен, грубо говоря, да, они пиццу зачем столько покупали в этот день, когда был удар?
Да, это было. Да, было такое сообщение. Спасибо большое, Владимир Максимович Ероносян, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Военный эксперт был у нас на связи. Мы поговорили очень развернуто. Начали мы с радиостанции «Судного дня» и перешли уже к конфликту между Израилем и Ираном. Так, Сергей, пишите вы какую-то мне тут ерунду. Проблема Ирана в том, что у него все это не для обороны, а для нападения. Они этого не скрывают. 724-й. Иран говорит, что это мирная, на самом деле, их ядерная программа. Так. Даниил спрашивает меня. Нет, я не веду программу на телевизионных каналах. Виталий Фили. Обычная номерная радиостанция. Почти у каждой серьезной страны мира есть такие радиостанции. Не могу с вами спорить, не знаю, есть ли еще такие радиостанции у каждой страны мира. Есть известные радиостанции, где используется звук скрипучего колеса, она так и называется «Скрипучее колесо». А сколько подобных китайских радиостанций, то песенки поют на скорости, китайский диктор на китайском языке называет цифры. Мир номерных радиостанций весьма интересен для изучения и прослушивания. Радиолюбители за десятилетия накопили знатный архив. Они накопили архив, но никто не может объяснить, что это все значит на самом деле. Денис пишет. Это просто обычная военная частота вещает на территории России. К чему басни? Слушайте, к чему? Никто не знает. Вот вы знаете, что это обычная военная частота вещает на территории России? А я, например, не знаю. Тем более, что в последнее время она действительно активизировалась, и все СМИ пишут об этих сообщениях, да, какие сообщения вот сегодня передала радиостанция. И причем радиостанцию ведь кто-то назвал, радиостанция судного дня. Это просто радиостанция, которая вещает на частоте 46-25 килогерц. Ультра, я не знаю, короткие или ультракороткие волны, это я вам не могу сказать. Я знаю, что на обычный радиоприемник это даже это не принять. Там должен быть какой-то специальный всеволновый радиоприемник. Так, Виталий пишет, радиолюбитель в прошлом году в декабре выходил на частоту ВБ-76 46-25 кГц, пытался ее глушить песнями. Никто не знает, пытались ее глушить песнями или те, кому принадлежит, собственно, эта радиостанция, эти песни ставили. Так, Халдей, что вы мне пишете? Вы мне пишете уже про будут ли путать Иран с Ираком. Ну, сейчас уже, конечно, не будут. Уже немножечко все дальше пошло, и немножечко времена другие. Вы имеете в виду Ирано-Иракскую войну, которая была там в 80-е годы. Итак, поговорили мы о радиостанции судного дня, которая активизировалась во время ударов Израиля по Ирану. Все конспирологические теории мы обсудили.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Такой неожиданный опрос сегодня появился. 37% выпускников школ просят у родителей в подарок квартиру. 43% хотят получить деньги. 30% участников исследования ювелирной сети 585 золотой назвали смартфоны, наушники, ноутбуки. Каждый четвертый мечтает об автомобиле. Об автомобиле. Сразу школу окончил, и машину тебе подарили. 15% указали украшения. Данные приводит агентство РИА Новости. Уточняется, что в опросе участвовали подростки в возрасте до 14 лет. Отмечается, что респонденты от 15 до 25 лет рассматривают квартиру в качестве одного из вариантов подарка только в 28%, только в 28% случаев. 62% назвали деньги, 48% развлечения, каждый третий мечтает о путешествии. Клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук у нас на связи. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как считаете, вот такие вот у детей запросы? Окончил школу, получил квартиру. Нормально ли это вообще? Или это вот свойственно именно вот этому поколению, которое сейчас называют поколением альфа?
Да, для альфа-чей свойственно. Ну, вообще статистика меня порадовала, конечно. Хотя, как психосоциолог, посмею все-таки усомниться в достоверности данных. Угу. Мне кажется, что они были собраны в каких-то очень успешных локациях, может быть, в крупных мегаполисах, где люди все-таки успевают зарабатывать и не успевают все потратить. Но я хочу всем этим детям, ну, практически этих детей можно назвать мажоры, которые поучаствовали в этих опросах. Вот все эти дети-мажоры, респонденты, мне кажется, при таких ключевых банковских ставках дети вы не дождетесь. Вот, потому что вот эти 37% детей, которые просят квартиру, с одной стороны, с точки зрения психоанализа, это история про запрос на сепарацию. Но, внимание, сепарация от семьи, я надеюсь, что они сейчас нас слышат, сепарация от семьи и жить отдельно, и жить самостоятельно – это разные задачи. Если они хотят жить в квартире родительской, но при этом ждать от родителей алиментов – это продолжение детскости, да, не трогайте меня, родители, я буду проживать свою жизнь.
Более того, они хотят просто от них еще просто в подарок квартиру получить. В подаренной от них же квартире самостоятельно, видимо, как-то самостоятельно уже существовать, если это получится.
То есть при хорошем расположении ситуации это отличная история про сепарацию, отселите меня отдельно, я буду жить на свои, да, это прекрасная история, спасибо, что родители подарят ребенку лишние 20 лет, где ему не придется горбатиться за ипотечный кредит жилищный, да. С другой стороны, там могут в этом списке оказаться дети-мажоры, которые просто хотят отделиться от родителей, чтобы продолжать вести праздное свое существование. образование. Вот здесь, конечно, родители с устойчивым финансовым благополучием должны задуматься, не катятся ли их дети в пропасть потребления, чуть не сказала ненормативно. Вот. Меня еще удивила статистика про украшения. Ну, хочется опять... Это вообще очень странная история, потому что это более свойственно нашему поколению 60-х годов, бэби-бум, когда нам на праздники, на свадьбы дарили золотые сережки, лучшим подарком было золотишко, да. Вот. А сегодня про украшения, я не знаю, я надеюсь, что они рассматривают эти подарки как некую капитализацию средств.
Думаете, они так далеко смотрят, что это даже должны быть не украшения, а, знаете, камни драгоценные. Вот это считается капитализация. Ювелирные украшения — это не капитализация, да?
Да-да-да, вот я как раз про это, не про то, что надеть на себя и пойти во дворец, а как раз про то, что сложить где-то в банке, в сейфе и рассчитывать на то, что этот капитал где-то пассивно у тебя растет, но это опять слава тем самым родителям, которые воспитали в детях финансовую грамотность и способность управлять бюджетом. Это опять счастье этих родителей. Но давайте им все-таки поаплодируем, потому что они воспитали в принципе людей, уважающих инвестиции семьи, которые не потребовали промотать в дубаях некие средства. Да, это такой ответственный запрос, мне кажется. Ведь вспоминайте, что признак детскости — это когда человек просит игрушки. А вот когда человек просит какие-то капитализации, даже если они не будут приносить больших доходов, то это, конечно, история про то, что это поколение думает стратегически вообще про управление средствами. Для меня это очень позитивная тенденция.
То есть это, в принципе, хорошо, когда 14-летний ребенок считает, что когда он окончит школу, родители должны подарить ему квартиру.
Нет, слово «должны» здесь не главное. Он хотел бы, если родители делают такой запрос, что тебе подарить, скорее всего, ребенок, который запрашивает квартиру, предполагает, что у родители располагают подобного рода цифрами. Вряд ли ребенок, у которого мама работает на простой должности и зарабатывает немного, запросит квартиру. Скорее всего, ребенок знает, какими средствами они апеллируют. Вот,
да.
Поэтому такие запросы, они возникают не просто так. Ребенок понимает вообще по разговорам родителей про их состоятельность финансовую. Я очень надеюсь, что эти запросы будут выглядеть как раз-таки про стратегическую способность современного поколения управлять бюджетом, а не про потребление, в котором они обанкротят своих родителей и будут продолжать паразитировать на их бюджете. Вот я в этот момент призываю родителей, чтобы они следили за этой разницей. Капитализировать средства и дать ребенку старт на развитие. Вот тебе жилье, ты спасен от 20-летнего бремени ипотеки, но обеспечь себя сам прожиточным минимум. Либо, напротив, ребенок будет жить в их квартире и еще продолжать доить бюджет в семье.
Да.
Вот здесь родители, конечно, должны детей своих обучать этой финансовой грамотности.
Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. Ирина Смолярчук, клинический психолог, гештальт-терапевт, очень подробно рассказала об этом и, в общем-то, даже эмоционально. Так, что вы пишете? Денис пишет. Вообще нормальное желание, есть понимание реальности. Если родители не подарят, то вряд ли сами заработают. Речь о мечтах, желаниях или про что? Да, это речь, это мечты, может быть. И если ты окончишь школу, мне подарят квартиру. Не помню, чтобы у меня вообще такое было в детстве. То есть ты ребенок 14-летний, и ты уже думаешь о том, что ты когда школу окончишь, тебе квартиру сразу подарят или машину. Ну, в принципе, наверное, это круто. Мы такими категориями не мыслили, я помню. Строгинский интересуется, может, среди цыган опрос делали, отсюда и украшения. Может, еще и лошади были в списке. Нет, скорее всего, может быть, цыгане там тоже участвовали, не знаю. Халдей. Родители должны предусмотреть и упредить квартиру, если есть такие глаголы к недвижке. Есть такие родители, они заранее покупают квартиру, сдают ее, пока растут их дети. Дети вырастают, потом получают эту квартиру. Отличная история. Но в целом ты на всем готовом. Ну, тоже, наверное, неплохо. Ну, у всех по-разному. Если повезло, значит, повезло. Если нет, будешь сам зарабатывать или снимать себе квартиру, что, может быть, сделает тебя более взрослым. В общем-то, мы обсудили результаты опроса, и, как выяснилось, 37% выпускников, ну, не выпускников, это школьники, которые считают, что когда они будут оканчивать школу, то, например, 37% из них, из тех, кого опрашивали, хотели бы получить в подарок квартиру за то, что они просто школу окончили. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда».